Рад вас приветствовать. И вы все помните, на какую тему мы говорим в преддверии Рождества. И мы говорим о Христе, и говорим и на основании текста из Исаии 9 главы 6 стих, из основании того пророчества, которое было когда-то еще, и точнее то пророчество, которое Бог передал через Исаию в том контексте. И мы уже говорили о том, что уже тот младенец, который, ну, если взять контекст Исаии, тот младенец, который родится, он будет чудным, он будет советником. И сегодня мы поговорим еще об одном его качестве, одной его характеристике. Он говорит, что Христос – это Бог крепкий. Давайте откроем книгу пророка Исаии, 9 главу. Мы сегодня будем много читать из этого контекста. Откроем и прочитаем все вместе этот текст, и будем размышлять, будем смотреть, почему Христос – Бог крепкий. Исаия 9:6, точнее. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на плечах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». И прежде чем мы начнем размышлять над самим, что значит Бог крепкий, или как во Христе проявилась эта Божья крепость, или почему Христос назван Богом крепким, я хочу, чтобы мы сегодня львиную долю времени мы потратим на контекст. Мы посмотрим вообще, что происходило. Почему этот младенец, или этот обещанный младенец, почему ему нужно было быть Богом крепким? И если вы откроете 4 книгу Царств, 16 главу, она посвящена как раз этому периоду, это правление такого нечестивого иудейского царя Ахаза. Царя, который грешил против Бога, который ввел Израиля в грех. Царя, который, скажем так, еще больше положил или внес греха в общество, в иудейское общество, скажем так, иудеи, в израильское общество, но он был царем в Иудее. И написано о нем, что он даже своего сына провел через огонь. То есть, по сути, он сжег своего сына, он принес его в жертву идолам. То есть, представьте, уровень нечестия, уровень греха, греховности или поиска идолов, поиска того, чтобы угождение. И если мы дальше посмотрим, этот царь, он отвергал Бога. Он отвергал, и он не хотел. Он осознанно не хотел ему подчиняться и даже у него искать помощи. Вот. И 7 глава книги пророка Исаии, 7 по 12 стих, мы сегодня будем смотреть по всем этим главам, мы посмотрим, как в жизни этого царя и в жизни израильского народа, как Бог через Исаию, он давал свои пророчества, он давал свои обещания. И 7 глава, она из книги пророка Исаии, она начинается как раз с того, вот этот контекст, близкий Сережа, когда проповедовал о чудном Боге, о младенце чудном, он говорил уже немножко. Мы видим этот контекст, что историческая ситуация, что израильтяне с сириянами, которые жили на севере, они сговорились и решили напасть на иудейское государство, разорить его. И в этой обстановке, а в обстановке как в преддверии войны, такой, Бог говорит пророку Исаии: иди к этому царю и скажи ему то, что я тебе повелю. И в данном случае он интересно. Я хочу обратить внимание на то, в каком состоянии было тогда иудейское царство. Это первый стих, и точнее второй стих. То есть первый стих говорит о том, что они собрались завоевывать Иудею. И вот во втором стихе мы читаем: «И поколебалось сердце его и сердце народа его, как колеблются от ветра деревья в лесу». Это произошло после того, как они узнали, что на них идут войной два царства. Мы видим вот это состояние сердец, состояние испуга, состояние страха, которое было тогда в обществе в иудаизме или в иудейском государстве. Написано, что они боялись как, или колеблются, как колеблются деревья в лесу. И на этом фоне, на фоне этих, вот, этих событий, пророк Исаия, он приходит и говорит, что он объявляет, он говорит о том, что Иудея не будет разорена. Он приходит к Ахазу, который в то время, кто помнит, кто знает, он ходил, по сути, он готовился в этом состоянии страха, он готовился к обороне. Да, и вот этот вопрос, что он ходил и осматривал водоем, о котором там говорится. Я не могу точно сейчас вспомнить, в каком стихе. Вот, в третьем стихе, к концу водопровода верхнего пруда на дорогу к полю Белильному. Это говорится о том, что они готовились к осаде, и они, им нужна была вода. Вода, чтобы выдержать эту осаду. То есть они были, он, и мы видим, на что Ахаз уповал, на что было его, на что он полагался. Но Исаия, он приходит и говорит Ахазу о том, что Иудея не будет завоевана. И он говорит Ахазу, я проси себе знамение, если ты сомневаешься. Но мы помним, что этот царь, он был неверующий. Это царь, который не чтил Бога, который всячески уходил и избегал общения с Богом. И интересно, что мы видим неверие Ахаза, и он говорит, что не надо мне знамение. Прикрываясь тем, что якобы он и так доверяет Богу, но он говорит, не надо. И тогда Бог говорит, что это да, Бог через Исаию говорит, я дам тебе знамение. И мы видим первое знамение, пророчество, которое оно было для Ахаза, но мы видим, как Матфей уже берет этот стих и использует его для прихода другого, скажем, использует этого уже для прихода Христа. Это знамение такое, да, как бы знамение, имеющее двойную такую, оно было актуально и для Ахаза, и для Христа. Это 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». И Господь тут дает знамение о том, что придет Бог, который спасает. И после этого мы видим, что после того, как Бог дает знамение, Он говорит Ахазу о том, что вы будете находиться в состоянии разорения, что земля Иудина, она, на нее придут те, кто ее разорят. Это не будет израильский царь и сирийский, но Иудея, она пострадает очень сильно, она будет разорена, она будет опустошена. Конец 7 главы, он говорит о том горе, которое надвигается. Будет нищета, запустение и крайнее унижение. И будет, Иудея будет платить дань ассирийцам. Это, если вы знаете историю, то Ассирия или ассирийская войско, оно пришло, и мы знаем, вот этот, когда Исаия говорит о этом пророчестве, первым мы знаем, что ассирийцы пришли и завоевали Сирию и Израиль. И после этого Израиль как государство перестало существовать. Но интересно, что я хочу обратить внимание, что Ахаз, что он сделал? Он не поверил Исаии, но он собрал все, что было в Доме Божьем, и отправил в дар ассирийскому царю. Он положился на ассирийского царя. И Бог ему через Исаию говорит, что эта земля будет опустошена теперь. И восьмая глава. В восьмую главу Бог начинает. В седьмую главу мы видим пророчество, которое обращено к Ахазу о том, что Иудея не пострадает от Израиля и Иуды. В восьмой главе Исаия продолжает объяснять пророчество против Сирии и Израиля, и он говорит как раз-таки о падении Сирии и Израиля. Говорит о вторжении грядущего ассирийского царства, которое придет уже на Иудею, и он призывает в 8 главе чтить Бога, обратиться к Богу, потому что то состояние, в котором находилось общество, оно было, оно пыталось опираться на свои какие-то вещи, которые не были угодны Богу, они ходили к идолам. И, кстати, после разорения из сирийского государства Ахаз идет в Сирию и оттуда приносит идольский жертвенник, который ему понравился как-то. Он сделал еще один. Вот мы видим просто жуткое беззаконие этого царя, жуткое безбожие. Он пытался собрать, насколько мог, вот все, что всех идольские жертвенники, которые были вокруг, он все их собирал, чтобы им поклоняться. При этом он отвергал того Бога, который защищал, заботился о нем. Бога, который, он был, будучи царем, он знал всю историю, так как Бог вел их, как Бог заботился, как Бог их государство образовал. И на этом фоне мы видим, что просто жуткое неверие этого царя. И как результат это моральное разложение общества. Разложение общества, и в 8 главе Бог говорит, что вот, смотри, 13 стих 8 главы. «Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш, и будет он освящением и камнем преткновения, и скалой соблазна для обоих домов Израиля». И он говорит, петлей и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них притнутся, и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. Бог призывает население иудейского царства покаяться и обратиться к Писанию, обратиться к Его Слову, обратиться к Слову Божьему, к закону, который у них уже был на тот момент. И на этом фоне жуткого отступничества, тьмы, потому что эта тьма духовная, она охватила все общество. Это не было просто тьмою Ахаза, это было тьмой всего общества, когда люди не чтили закон, люди не чтили Бога, люди поклонялись идолам. Начинается 9 глава, и в ней мы видим, как это, знаете, как свет в темном царстве. Бог дает знамение о том, что об избавлении, дает им пророчество об избавлении и о грядущем избавителе. Это с 1 по 7 стих. Мы видим этот контекст. Мы к нему еще вернемся чуть подробнее. После этого Бог говорит о том, что Израиль будет уничтожен как государство. Израиль – это те 10 колен, которые восставали войной. И он перечисляет, за что они будут уничтожены. За гордыню. Он говорит о том, что весь народ будет уничтожен. Он говорит о том, что он описывает то беззаконие, которое было в этом государстве. И он говорит, что горе жестоким и несправедливым, начиная от начала 10 главы. И мы видим и знаем результат. В 722 году до нашей эры израильское государство перестало существовать. Это пророчество об Израиле, оно сбылось. Израиль как государство было рассеяно, и больше оно никогда, эти 10 колен, они вот в том понимании, в котором они были до этого момента, оно уже не было восстановлено. И также в 10 главе Бог говорит, с 10 по 11 главу Бог говорит как раз-таки теперь еще и о тех, через кого это наказание пришло. Он говорит об Ассуре или об Ассирийском царстве, через которое Бог использовал как инструмент, что он предсказывает падение этого царства тоже. И с 11 главы, 11-12 главы, мы видим, что Господь воздвигнет свое царство. И это уже царство, которое будет править сам Господь. Это будет царство, в котором скажем такое, это мессианское пророчество о втором пришествии Христа, когда будет установлен окончательный мир. 11 глава повествует об этом. И 12 глава – это песнь хвалы и поклонения Богу. Мы видим установление этого совершенного мира, установление этого Божьего Царства. Но тот отрывок, в котором мы находимся, 9 глава, мы видим, что мир погружен в духовную тьму. Царство разорено, но Исаия дает надежду. Бог обещает послать Избавителя. Давайте откроем сейчас 9 главу и посмотрим. Смотрите, 9 глава, 1 стих. «В прежнее время умолила землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую». Земля Завулона и Нефалима – это была территория Галилеи. И написано, что прежнее время, то есть эти два колена, которые жили на той территории, что умолило, то есть оно их или уничижило, оно их сделало никчемными. То есть оно полностью уничтожило их славу, другими словами. Что они ничего не значили, это приход ассирийцев. Приход ассирийцев, постоянные войны, постоянная война Израиля, Сирии. И мы видим, что к этой земле относились как к чему-то такому пустому, ничего не значащему. Но Исаия говорит о том, что придет время, но последующее время возвеличит эту страну, возвеличит Галилею языческую. Во втором стихе написано, что народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Исаия говорит о том, что мало того, что будет возвеличена Галилея, народ увидит свет на фоне духовной тьмы. Третий стих говорит, что народ обретет радость. Ты множишь народ, увеличишь радость его, он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы. Четвертый стих. Он говорит об освобождении от ярма. Или другими словами, то есть то бремя, которое будет на тебе наложено, ты освободишься от него. Ты получишь свободу. И он там вспоминает вот этот день Мадиама, это победу Гедеона. Смотрите, будет свет, будет радость, будет освобождение. В пятый стих говорится, что придет конец войне. Там написано, что все, что останется от войны, да, там одежда, обогренная кровью, все это будет сожжено, то есть уже не надо будет сражаться, будет установлен мир, конец войне. Шестой стих. Рождение необычного младенца. И седьмой стих – его безграничное владычество. И у меня вопрос, о ком это пророчество? О ком пророчествовал Исаия? Кто будет ходить по земле Галилеи? Кто будет светом истинным? В ком можно будет обрести настоящую радость? Кто по-настоящему может сделать свободным? Кто этот необычный младенец, который родится в Вифлееме? И чье это безграничное владычество, которому нет предела? Друзья мои, это Иисус Христос. Я думаю, что нам не надо доказывать это, потому что мы видим, мы уже с позиции до вот этого нашего последнего времени, мы знаем, кто это был, кто был этот младенец. Но когда говорил Исаия, он, я думаю, он до конца не понимал, как это будет и каким будет его приход. Но подумайте, насколько это должен был быть желанный приход в мир Избавителя. В том состоянии, в котором находилось то общество. И сегодня мы будем говорить о Христе, об этом младенце, как о Боге крепком. Если мы посмотрим этот шестой стих более внимательно и посмотрим на эту фразу «Бог крепкий». Крепкий – это мужественный, храбрый, сильный. Очень часто это слово используется как герой, воин и ратоборец. То есть это тот, кто сражается, тот, кто воюет. Это сильный, способный. Интересно, что вот это словосочетание «Бог крепкий» очень созвучно с именем Бога Саваофа, использованным в 7 стихе. В 7 стихе, смотрите. И он говорит, что он заканчивает пророчество. Ревность Господа Саваофа совершит это. Выражение «Господь Саваоф» это представляет собой непереведенный еврейский титул Бога. Слово «Саваоф» это от множественного числа «цава» – войско и воинство. Под воинством могут подразумеваться войска израильтян, а также скопление звезд или сонмы ангелов. Это имя подчеркивает вселенскую власть Бога, в руках которого находятся судьбы мира. Смотрите, интересно, насколько где-то имя младенца похоже на того, который совершает приход этого младенца в этот мир. Бог, которому подчинены все войска, да, или все воинства. В то же самое Бог Христос, или тот младенец, он назван Богом крепким или Богом сильным, потому что этот термин он тоже связан как раз-таки с термином определенной войны или да, мужества, храбрости, которое проявляется на войне. Когда мы говорим о Боге крепком, это всегда вопрос нашего упования, что в действительности, знаете, является нашей опорой. Особенно, когда приходят тяжелые времена, когда нужно делать выбор, на что положиться, или на что, или кого уповать. Это вопрос нашей веры, в какого Бога я действительно верю, или верю ли я в Бога крепкого, сильного Бога-вседержителя, у которого власть и сила, или у меня свой образ Бога, нарисованный моим воображением, Бога, потакающего моим желаниям. На фоне этого отрывка мы посмотрим на Христа как Бога крепкого, в чем заключается Его крепость и Его сила. И первое, я хочу, чтобы мы сделали несколько важных наблюдений из этого текста. Когда мы читаем 6 стих, слово «младенец», которое здесь использовано, оно названо словом «эль», которое переводится как «Бог». Интересно, что этим словом больше нигде никогда не называется младенец. Даже самый праведный человек никогда не называется этим словом. Пророк видел его существом божественной природы, самая власть которого будет утверждена Иеговой. Любое свое решение он может осуществить, будучи крепким и сильным. Второе, на что я хотел бы обратить, когда мы читаем 6 стих, я хочу, чтобы просто через это мы увидим Христа. Это еще лучше даст нам понять, что Христос действительно был тем крепким Богом, который пришел младенцем. В стихе 6 сказано, что младенец родился, а сын дан нам. Ничего вас не смущает, что говорится об одном и том же человеке? Младенец – это человек, который родится. Но сын – это тот, кто всегда существовал. Вот это слово, которое здесь используется, которое как «дан нам», оно говорит о том, что он был всегда. Ему не нужно было рождаться. Бог существовал всегда. Но Сын – это Бог, который существовал всегда. 1 Тимофея 3,16 мы читаем. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят веру в мире, вознесся в славе». Вот смотрите, интересно, Павел в 1 Тимофея он пишет, что Бог явился во плоти. Через рождение Бог Сын был явлен этому миру. И еще одна характеристика младенца – это Бог крепкий. Крепкий – это самый сильный из всех сильных. нет никого сильнее. Он не просто человек, он Бог крепкий. Он тот, кто сильнее всех. Интересно, Исаия, 49 глава, 24-25 стих мы читаем. «Может ли быть отнято...» Вот это же слово используется, сильный. Смотрите. «Может ли быть отнято у сильного добыча? И могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен?» Казалось бы, риторический вопрос, да? Знаете, что Бог отвечает? «Да, так говорит Господь. И пленные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу». Казалось бы, у сильного сложно что-то отнять и забрать. У сильного царя, у сильного человека. Но, смотрите, Господь говорит, что я буду состязаться, и я заберу, что я сильнее. Младенце сказано, что он Бог крепкий. Он сильнее всех сильных. И еще хочу вас посмотреть, чтобы мы увидим. Хочу, чтобы мы сейчас еще вот в этом контексте 7 по 12 главу мы посмотрим на Бога сильного. Потому что в контексте этих 5 глав Бог несколько раз использует как раз-таки это термин Бога сильного или Бога крепкого. В Исаии, в 7 главе, мы видим результат неверия в Бога крепкого, неверия Ахаза. 7 глава ясно показывает, что Ахаз не верит в Бога крепкого. Он абсолютно не полагается на Бога. Ассирия становится для него тем крепким Богом-избавителем. Свое избавление, свою крепость он видит в том сильном царстве, которая может прийти и победить, и уничтожить его врагов. И как раз мы видим абсолютное неверие Ахаза в этого Бога крепкого. В 8 главе мы читаем, в 11 стих, смотрите, «Ибо так говорит мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем всего народа». Мы видим, что Исаия говорит о себе, он находится... Как противоположность Ахазу, он находится под этой крепкой, сильной рукой, внушая мне не ходить. То есть, как будто эта крепкая рука, которая находится на Исаии, она защищает, сохраняет его, показывает его, ведет его. В 10 главе, мы пропустим 9, мы пропустим 10 главе, 20-21 стих, смотрите, «И будет в тот день остаток Израиля и спасшиеся из дома Иакова не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа, святого Израилева, чистосердечно. Остаток обратится, остаток Иакова, к Богу сильному». Этот отрывок ясно дает понять, что после всех бедствий останется остаток, который признает Бога сильного и крепкого. Вот смотрите, после всех этих событий, которые произойдут, плена, Бог говорит, я оставлю остаток. Этот остаток, он обратится, он действительно обратится к Богу, крепкому. Исаия, 11 глава, с 1 стиха. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине. И жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресла его правда, и припоясанием бедра его истина». Результатом Божьих дел Исаия видел установление Божьего Царства, что еще раз убеждает нас, что только Бог крепкий завершит начатое и доведет до своего логического завершения. Друзья мои, только Бог крепкий может закончить то, что Он начал делать. Никакой идол, никакой тот либо другой не в состоянии завершить то, что может сделать Бог. И мы видим результат этой, что Божье Царство, оно будет восстановлено. И 12 стих, смотрите, «Вот Бог, спасение мое». 12 глава, точнее, 2 стих, извините. «Вот Бог, спасение мое, уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь – сила моя и пение мое, Господь, и Он был мне во спасение». Это песня в Новом Царстве. Песнь в Царстве, где звучит тема, что крепости, что тема Господь – крепость и сила. Песнь благодарения, что Бог отвратил гнев свой, и Он утешил народ свой за то, что Бог – источник спасения, силы и радости. 12 глава – это ликование, ликование перед Богом, который сохранил свой народ и привел его к той точке, когда народ может поклоняться и радоваться и веселиться в нем, проведя через все страдания, через все беды, через все испытания. Еще несколько отрывков, которые говорят о Боге, о Его силе, о Его крепости. Михея 5:4. «И станет он, и будет пасти в силе Господней, величие имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли». Псалме. Во втором псалме мы читаем: «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моей, возвещу определение. Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя, проси у меня и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блажены все, уповающие на него». И вот мы видим этого Бога сильного и крепкого. Он говорит: ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Сокрушишь их, как хрупкий глиняный горшок. В Псалме 44 мы читаем: «Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильный, славою твоею и красотою твоею». Здесь напрямую идет обращение псалмопевца к Богу и использует слово как сильному, как крепкому. И давайте же посмотрим, как проявляется крепость и сила Бога и в чем, или в другим словам, в чем выражается Его сила или крепость. И первое, о чем бы я хотел сказать, это то, что Бог способен контролировать то, что происходит. И одно из его – это то, что Он управляет народами. Смотрите, в 10 главе мы читаем: «О Ассур, жезл гнева моего, и бич в руке его мое негодование. Я пошлю его против народа нечестивого, и против народа гнева моего дам ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу и попирать его, как грязь на улицах. Но он не так подумает и не так помыслит сердце его. У него будет на сердце разорить и истребить немало народов». И вот 5-6 стих особенно. Смотрите, Бог говорит об Ассуре, о ассирийском войске или об ассирийской вот этой всей стране, как об орудии для наказания. И он говорит: ты жезл гнева моего, ты, говорит, мое негодование. Говорит, я пошлю его против народа гнева моего, дам ему повеление. Смотрите, сколько местоимений, где Бог говорит о себе, что Он управляет и Он повелевает. На фоне пророчества Исаии мы хочу, чтобы мы посмотрели на Христа, который способен контролировать то, что происходит. Множество мест Нового Завета подчеркивает, что Христос всегда контролировал ситуацию. Его никогда не могли застигнуть врасплох. Даже когда его распинали и глумились над ним, он контролировал ситуацию. Друзья мои, Христос – это тот Младенец, который контролирует то, что происходит. Один из отрывков Иоанна, 2 глава, 23-25 стих. «И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех, и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». Написано о Христе, что Христос знал, кто по-настоящему уверовал. В 6 главе Иоанна: «Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его». Христос, знаете, он всегда держал этот удар. У него всегда все было под контролем. Вспомните, мы не будем читать бурю, когда ученики в панике, лодка тонет, Христос спит. Друзья, он спит, но он контролирует ситуацию. Он спокоен. Вспомните суд Пилата, когда Пилат пытается ему доказать, показать свой авторитет, свою власть. Христос спокоен. И своим спокойствием он приводит Пилата в трепет, приводит Пилата, да, в такое негодование. Он, Христос, знаете, вот он держит удар, он контролирует. Он тот младенец, который контролирует то, что происходит. Второе, что бы я хотел подчеркнуть, говоря о Боге, о младенце, Боге крепком или Боге сильном, это его превосходство Божьей силы. В Исаии, в 10 главе, 15 стих мы читаем: «Величается ли секира пред тем, кто рубит ее, ею? Пила гордится ли пред тем, кто двигает ее? Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его, как будто палка поднимается на того, кто не дерево». Посмотрите, насколько Бог сравнивает то, что происходит, скажем так, в нашем человеческом мире, с его властью. Это, по сути, он говорит о том, что топор, он восстает на того, кто его держит в руке. Да, он задает риторический вопрос, восстает ли топор на хозяина. Также говорит он то же самое о пиле. Насколько слова Христа созвучны с тем, что говорит Бог здесь? Христос мыслит так же, как Бог. Христос действует, как Бог, потому что Он и есть Бог крепкий. И мы видим очень похожие, уже Павел пишет в послании к римлянам, очень похожие, созвучные строки. «А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?» Мы видим уже Павел, обращаясь, он послал к верующим христианам, он задает им, это по сути тот же самый риторический вопрос. Не властен ли горшечник над глиною? Не властен ли тот, который рубит над топором, дровосек, да, по сути. Опять же, вернемся к разговору Иисуса с Пилатом. Иисус отвечал в Иоанна 19 главе 11 стих: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Смотрите, Иисус знает, у кого власть. Иисус знает, кто контролирует. И он знает о превосходстве этой власти. Говорит, ты не имел бы надо мной власти, если бы не дано было тебе. Также превосходство Божьей силы Христа мы видим в превосходстве его мудрости. Превосходстве его мудрости над мудростью книжников и фарисеев. Мы видим превосходство его силы в страданиях, когда он страдает. мы видим превосходство его силы в Гефсиманском саду. Потому что то состояние, в котором был Христос, был способен пройти только Бог. Когда ученики спали, мы видим превосходство его силы в способности взять на себя и нести грех всего мира. Друзья, это может сделать только Бог крепкий и сильный. Мы видим превосходство Христа в решении быть оставленным Отцом на кресте. Подумайте о том, что Бог крепкий пошел на то, чтобы быть оставленным самым близким, кто у него был, с его отцом. Для этого нужно мужество, для этого нужна крепость и сила, чтобы пройти этот путь. Это превосходство Христа, младенца, лежащего в яслях, чье рождение мы собираемся праздновать. Друзья мои, это мужество и сила, потому что Христос, будучи безграничным, крепким, сильным Богом, Он стал беспомощным младенцем. Он стал человеком. И в этом мы должны увидеть превосходство Его силы. Сила Бога основана на истине. В 10 главе мы читаем: «Остаток обратится, остаток Иакова к Богу сильному. Ибо хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится. Истребление определено изобилующей правдою». Когда мы говорим о Христе, как о Боге сильном, Боге крепком, Он делает только то, что истинно и праведно. И будет припоясанием чресл его правда, и припоясанием бедр его истина. Только у Господа будут говорить о мне правда и сила. К нему придут и устыдятся все враждовавшие против него. Это 45 глава, 24 стих. Друзья мои, Бог крепкий и сильный, Он не беспредельщик, который использует свою силу так, как ему хочется. Он Бог крепкий, который, и его крепость, она основана на истине. Христос, будучи Богом крепким, имеет способность судить, и его суд будет основан на истине и правде. Сила Христа не выходит за рамки правды и истины. Она не направлена на беззаконие, как используют ее грешники. Бог использует свою силу, чтобы утвердить истину и правду. И праведный суд тому доказательство. 2 Фессалоникийцам мы читаем, 1 глава, 5 стих. «В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете». В Деяниях, 17 глава, 31 стих. «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Это будет торжество Божьей правды и Божьей истины. Там не будет адвокатов, взяток, там не будет возможности договориться и подкупить или хоть как-то оправдаться. Христос, Бог крепкий, будет вершить свою правду и свою истину. Следующее. Бог крепкий дает мир. Результат власти Бога крепкого – это мир или шалом. Это не только мир и покой, но это полнота жизни. 11 глава Исаии мы читаем: «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком. И теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою над гнездо змеи. не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Мы видим картину Божьего Царства, крепкого Бога, того самого младенца, о котором Исаия пишет в 9 главе. Это царство возможно только благодаря крепости и могуществу младенца, который установил его своим приходом в этот мир. Это образ царства, которое будет, но Христос уже установил это царство в наших сердцах. Смотрите, Луки, 2 глава. Это время рождения, рождения младенца, время прихода Христа в этот мир. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее, слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Ефесянам Павел пишет: «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно из разрушивший, стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповеди учением, дабы из двух создать себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те другие имеем доступ к Отцу в одном духе». Смотрите, Христос, этот младенец, Он принес мир. В Нем, исключительно в Нем, благодаря Его крепости, силе, вот у Него эта способность дать этот мир, дать этот покой. В Нем, во Христе, мы уже имеем этот мир и покой. Мы уже имеем восстановленные отношения с Создателем. И мы имеем этот мир благодаря младенцу, Богу крепкому, который силен был завершить начатое. Благодаря тому, что Он, Бог крепкий, сильный, мы имеем мир с Богом. И Бог крепкий, последнее, Бог крепкий дает радость. 3-4 стих мы читаем: «Ты умножишь народ, увеличишь...» 9 главы. «Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его ты сокрушишь, как в день Мадиама». Исаия, 12 стих, в унисон, 12 глава, в унисон 9 главе. «Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святый Израилев». Младенец принес нам радость. Он сокрушил ярмо греха. Это мог сделать только Бог крепкий. Во Христе мы обретаем радость, радость свободы от греха, от тяжелого груза вины, а также радость познания нашего Господа. Если вы вспомните, что говорили ангелы, когда младенец пришел в этот мир, и сказал им ангел, это Луки 2 глава, 10-11 стих, и сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Смотрите, Бог крепкий приводит нас к настоящей радости. Он единственный, кто смог дать нам настоящую радость. Радость в радость в этом младенце. Младенец – это источник нашей радости. Только во Христе и благодаря Христу мы можем обрести настоящую радость. И это радость в Боге крепком. Младенец, о котором пророчествовал Исаия, это Христос, Бог крепкий. Независимо, верим ли мы в Него или нет. У Него есть сила, способность закончить свой план спасения. Он сам реализовал его. Ему никто не может помешать. С ним никто не может состязаться или конкурировать. Этот сильный Бог пришел в наш грешный мир, родился слабым и беспомощным человеком, чтобы совершить свой замысел. и никто не смог этому помешать. Даже будучи в немощном человеческом теле, Христос был, есть и будет Богом крепким. Мы можем быть как Ахаз, который был убежден в существовании высших сил и пытался угодить всем божествам, идолам, о которых только знал, чтобы найти покой и утешение, которого так и не нашел. А можем последовать примеру Исаии в полном доверии Богу крепкому, которому он безоглядно вверял всего себя. Упование на Бога крепкого обязательно принесет в нашу жизнь истинный покой и истинную радость, несмотря на бушующие бури вокруг. И этот Бог крепкий, младенец, родившийся в Вифлееме. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Дорогой наш Господь Иисус Христос, Боже, благодарим Тебя за то, что то обещание, которое Ты дал через Исаию, Ты осуществил. И, Боже, Ты пришел в этот мир. Ты, будучи крепким, сильным, всемогущим Богом, Боже, Ты стал беззащитным младенцем, Господи, чтобы однажды умереть за нас, чтобы спасти своих от грехов их, Боже. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты тот крепкий, сильный Бог, который довел свой план искупления до конца, который совершит начатое, который не оставит на полпути, не бросит, но доведет нас к тому славному времени, когда мы сможем прославить Тебя в Твоем Царстве, когда мы сможем в полной мере, Господи, восторгаться и радоваться в Тебе, Боже. Радоваться от того, как чудно, дивно Ты совершил этот план искупления. Как своей крепкой, сильной рукой Ты довел нас до того момента, Боже, когда мы будем предстоять уже пред Тобой, Господь. Когда не будет власти греха над нами, мы сможем прославлять и поклоняться Тебе. Господи, благодарим Тебя за Твой чудный замысел спасения, который Ты приготовил. Благодарим Тебя за то, что, Господи, Ты все рассчитал и все предусмотрел. Боже, благодарим Тебя за то, что Ты открыл нам Твою истину, Твое Слово. И Ты открылся нам, Богом крепким. Благодарю Тебя, Боже, за то, что в Тебе и только в Тебе мы можем обрести настоящий покой и радость, потому что Ты Бог крепкий, Ты тот Бог, который дает этот покой. Боже, Тебе слава, Тебе честь и хвала, Боже. Благослови, пожалуйста, эту предстоящую неделю, которая нас и дай нам жить действительно верой в Бога крепкого, Бога сильного, который все контролирует, который всем управляет и который царств. Боже, Тебе слава, Тебе честь и Тебе хвала. Во веки веков, во имя Иисуса Христа. Аминь.